В эфире радио «Голос Турции».
Гарем.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С 15 века стали появляться рассказы европейцев о султанском дворце. Правда, гарем долгое время оставался запретным местом, куда европейцы проникать не могли. В гареме жили наложницы и дети султана. Гарем в султанском дворце называли «дар-ус-саде», что в переводе с арабского означает «врата счастья». Обитательницы гарема имели крайне ограниченные связи с внешним миром. Все они проводили свою жизнь в четырех стенах. Кстати, ввиду того, что султанские наложницы не покидали пределов дворца, до начала XIX века, то есть до восшествия на престол Махмуда II, наложницы не покрывали свою голову паранджой. Закрывать свое лицо на мусульманские манеры они стали именно с этого периода, когда им стали позволять покидать пределы дворца, участвовать в пикниках. Со временем наложниц даже стали вывозить за пределы Стамбула в султанский дворец в Эдирне. Разумеется, что при этом женщины полностью покрывали свое лицо, дабы никто не мог их узреть. Евнухи, служившие в гареме, принимали весьма строгие меры, не допускавшие возможности проникновения посторонних в эту святая святых султанского дворца. До поры до времени именно евнухи были людьми, которые могли бы хоть что-то рассказать о гареме. Однако евнухи этого не делали и уносили свои тайны в могилу. Особые предосторожности принимались и при фиксировании всего того, что касалось хозяйственных дел, связанных с жизнью гарема. К примеру, имена наложниц почти никогда в этих документах не упоминались. Лишь при обнародовании султанского указа о создании того или иного благотворительного фонда могли упоминаться имена наложниц, которых султан назначал, так сказать, председателями правления этих фондов. Так что документов, проливавших свет на жизнь султанского гарема, имелось крайне мало. Лишь после низложения в 1908 году султана Абдулхамида II в гарем стали допускать посторонних людей. Однако и их заметок оказалось недостаточно для полного снятия завесы с тайн, касавшихся гарема. Что же касается заметок, написанных до 1909 года, то вряд ли их можно считать чем-то достоверным, ибо авторы заметок были вынуждены довольствоваться лишь слухами, причем часто весьма невероятными. Не осталось, естественно, никаких изображений наложниц. Историки располагают лишь заметками некоторых супруг западных послов. Так что подлинность имеющихся в музее топ-копы изображений султанских наложниц весьма сомнительна. До поры до времени султанский дворец, окруженный высокими стенами, тщательно охранялся. В еще большей степени охранялся гарем. Сюда было практически невозможно проникнуть. Охрану гарема осуществляли евнухи. Придворные не могли смотреть в лица наложниц, если приходилось вести с ними разговор. Собственно, придворные даже при всем своем желании не могли это делать, ибо разговоры эти велись лишь из-за занавески. При этом наложницы вельмож на различных праздничных церемониях и свадьбах представали перед султаном с непокрытой головой. Более того, даже евнухи при входе в гаремное помещение обязаны были оповещать о своем присутствии громким возгласом «Дестур». Тайное проникновение во дворец, не говоря уже о гареме, было делом невозможным. И это при том, что территория дворца Топкапы была весьма обширной. Вам может показаться, что султанский гарем был своего рода тюрьмой, однако это было не совсем так. В нашей программе мы будем знакомить вас с архивными данными, расскажем вам о структуре гаремной иерархии, о распределении функций среди наложниц, о связях наложниц с мужчинами, о любимых наложницах султанов. Иными словами, мы постараемся приоткрыть завесу таинственности, все еще нависающую над гаремом.
При упоминании гарема на ум приходят наложницы, бывшие, по сути дела, рабынями. Институт рабства, как известно, появился на заре человечества. В собственно, именно поэтому дофеодальный период развития нашей цивилизации носит название рабовладельческого. Занимались торговлей, рабами и арабы, в том числе и в доисламский период. Пророк Мухаммед не отменил этого института, тем не менее в исламский период рабы, состоявшие в основном из пленных, могли обретать свободу различными способами. В аббасидский период в Багдаде находился самый крупный на востоке невольничий рынок. Более того, аббасидские халифы взимали дань с некоторых областей не деньгами, а рабами. В соответствии с исламским правом, хозяин раба мог использовать последнего как вещь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, пророк Мухаммед говорил, что рабам надо давать пищу и одежду из того, что имеется в доме, и не подвергать рабов мучениям. Именно поэтому мусульмане хорошо обращались с рабами. Помимо этого, освобождение раба считалось большим благодеянием. Пророк Мухаммед говорил, что мусульманин, отпустивший на волю раба, избавится от кошмаров ада. Именно поэтому османские султаны дарили своим наложницам приданное, даже особняки. Наложницам, отпущенным на волю, также дарились деньги, недвижимость и различные дорогие подарки. Самых красивых рабынь в османские времена определяли в гаремы, прежде всего в султанские, а остальных продавали на невольничьих рынках. Бытовало такое обычай поднесения султану наложниц визирями, другими вельможами, султанскими сестрами. Девушек в гаремы набирали из числа рабынь, происходивших из разных стран. В XIX веке работорговля в Османской империи была запрещена, однако после этого представители различных кавказских народов сами стали отдавать девушек в султанский гарем. Число наложниц в султанском гареме стало увеличиваться с XV века с правления султана Мехмеда II Завоевателя. Исходя из этого, матерями османских султанов становились наложницы иностранного происхождения. Правило же гаремом контролировала его жизнь мать султана. Наложницы, рожавшие султаном сыновей, достигали элитного положения. Естественно, что большая часть наложниц превращалась в обычных служанок. Любимицами султанов, наложницами, с которыми султаны встречались постоянно, становились немногие. О судьбе остальных султаны ничего не ведали. Со временем в султанских гаремах сформировались три группы наложниц. В первую группу входили уже немолодые по меркам тех времен женщин. В две другие группы входили юные наложницы. Последние проходили в гареме обучение. При этом в обучение брали самых умных и красивых девочек, которых учили грамоте, правилам поведения в султанском дворце. Подразумевалось, что девочки из этой группы впоследствии могут стать матерями будущих султанов. Девочек, отбиравшихся во вторую группу, помимо всего, обучали искусству флирта. Связано это было с тем, что наложницы от их по истечении определенного времени могли выводить из гарема и снова продавать. Ну а в третью группу входили адалиски, самые красивые и самые дорогие наложницы. Девушки из этой группы обслуживали не только султана, но и принцев. Наложницам, поступавшим во дворец, прежде всего давали новое имя. Большая часть этих имен была персидского происхождения. Имена давались девушкам, исходя из их характера, облика, особенностей. В качестве примеров имен наложниц можем привести Ма-Джемаль, луналикая, Мергизеда, девушка, похожая на нарцисс, Ренгимелек, ангелочек, Чешмирах, девушка с красивыми глазами, Назлу-Джемаль, кокетливая. Для того, чтобы имена эти знали все в гареме, имя девушки вышивали на ее тюрбане. Естественно, что наложниц обучали турецкому языку. Среди наложниц существовала иерархия, зависевшая от срока пребывания в гареме.
Дорогие слушатели, одна из особенностей Османской империи – беспрерывная власть одной и той же династии. Бейлик, созданный Осман-Беем в XII веке, затем превратился в империю, которая просуществовала до XX века. И все это время османским государством правили представители одной и той же династии. До превращения османского государства в империю Его властители женились на дочерях других туркменских беев или же христианских вельмож и владык. Поначалу такие браки заключались с христианками, а затем с мусульманками. Так что до 15 века у султанов были и законные жены, и наложницы. Однако после усиления могущества османского государства султаны перестали видеть необходимость заключения браков с иностранными принцессами. С той поры османский род стали продолжать дети рабынь-наложниц. Во времена аббасидского халифата из рабов создавалась придворная гвардия, которая была гораздо преданнее властителю, нежели представители других местных родов. В османские времена этот подход был расширен и углублен. Христианских мальчиков обращали в ислам, после чего юные новообращенные служили одному лишь султану. Система эта носила название «девширме». Действовать начала означенная система в XIV веке. За последующие 100 лет система эта настолько окрепла и расширилась, что обращенные в ислам христианские юноши заняли все места в государственной и военной иерархии Османской империи. Так оно продолжилось и впредь. Наиболее одаренных новообращенных воспитывали при султанском дворе. Система гражданского дворцового обучения называлась Эндерун. Конечно, при всем том, что эти люди официально считались рабами султана, положение их, конечно, отличалось от положения рабов, так сказать, классического типа. Точно так же особым статусом пользовались наложницы, как и мальчики, набиравшиеся из христианок. Система их воспитания была схожа с системой девширме. Примечательно, что последнее усиление влияния обращенных в ислам инородцев привело к тому, что в 15 веке мужчины девширме стали занимать не только все военные, но и все государственные должности, а девушки девширме из обычных наложниц стали превращаться в женщин, роль которых в дворцовых и государственных делах все более повышалась. Среди одной из версий причин перехода османских султанов на жизнь с одними лишь наложницами в Европе называлось нежелание разделить горькую и позорную судьбу султана Баязида I. Однако версия эта была далека от истины. В 1402 году при Анкаре состоялась битва, в которой османские войска были разбиты войсками Тимура. Султан Баязид I попал в плен. В плен к Тимуру попала и жена Баязида сербская принцесса Мария, которую Тимур превратил в свою рабыню. В результате Баязид покончил с собой. История эта впервые была описана знаменитым английским драматургом Кристофером Марло в написанной им в 1590 году пьесе «Великий Тимурленг». Однако какова доля истины в утверждении насчет того, что именно эта история заставила османских султанов перестать брать себе жен, полностью перейдя на наложниц? Английский профессор Лесли Пирс считает, что отказ от официальных династических браков был связан с явным снижением их политического значения для османских султанов в 15 веке. К тому же традиционная для мусульман гаремная традиция взяла свое. Ведь аббасидские халифы, также за исключением первых, тоже были детьми гаремных наложниц. Завершим мы сегодняшний выпуск нашей программы следующей историей, рассказанной дочерью султана Абдул-Хамида II, правившего с последней трети XIX века до 1908 года. К концу XIX века в Стамбуле стало широко распространяться одноженство. У Абдул-Хамида была одна любимая наложница, отличавшаяся хладностью чувств. В конце концов султан понял, что любви наложницы ему не видать, и отдал ее в жены одному священнослужителю, подарив ей особняк. Правда, на протяжении 5 послесвадебных дней султан держал мужа своей наложницы во дворце, не отпуская домой.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Статус наложницы в гареме зависел от степени приближенности к султану. Этим наложницам, а тем более самым любимым султаном-наложницам Абдалиевском, удавалось родить властителю сына, то статус счастливицы немедленно повышался до уровня султанской женщины. Но если сын наложницы в будущем становился еще и султаном, то женщина отобрала в свои руки бразды правления гаремом, а подчас и всем дворцом. Как мы отмечали в предыдущих выпусках нашей программы, наложниц, которым не удавалось попасть в милость к султану, то есть в разряд адалисок, выдавали замуж, обеспечивая при этом приданным. Мужьями султанских наложниц по большей части становились высокопоставленные вельможи или их сыновья. Так, правивший в XVIII веке османский властитель Абдул-Хамид I предложил жену сыну своего первого визиря одну свою наложницу, бывшую близкой султану с детских лет. Наложницы, которые не становились адалисками, но в то же время работали в гареме служанками и воспитательницами более юных наложниц, могли покинуть гарем по истечении 9 лет, однако часто бывало, что наложницы просто не желали покидать привычных стен и оказываться в незнакомых условиях. С другой стороны, наложницы, желавшие покинуть гарем и выйти замуж до истечения положенных 9 лет, могли обратиться с соответствующим заявлением к своему повелителю, то есть султану. В основном такие ходатайства удовлетворялись, причем этим наложницам предоставлялись приданое и дом за пределами дворца. Наложницам, покидавшим дворец, давали бриллиантовые комплекты, золотые часы, ткани, а также все, что требовалось для обустройства дома. Этим наложницам выплачивалось и регулярное пособие. Означенные женщины пользовались в обществе уважением и назывались дворцовыми. Из дворцовых архивов мы узнаем, что пенсии выплачивались подчас и детям скончавшихся бывших наложниц. В общем, султаны делали все для того, чтобы их бывшие наложницы не испытывали материальных трудностей. До XIX века наложницам, передававшимся в пользование наследным принцам, запрещалось рожать. Первым разрешил наложнице родить наследный принц Абдул-Хамид, ставший после восшествия на престол султаном Абдул-Хамидом I. Правда, ввиду того, что наложница родила дочку, последнюю до восшествия Абдул-Хамида на престол воспитывали за пределами дворца. Так что девочка смогла вернуться во дворец уже в ранге принцессы. В архивах сохранилось много документов, повествующих о романах между наследными принцами и султанскими наложницами. Так, когда будущему Мурату V было 13-14 лет, он находился в дворцовой плотницкой. В этот момент сюда вошла наложница. Мальчик жутко растерялся, однако наложница сказала, что ему нечего стесняться и что у него в распоряжении 5-10 минут, которыми он должен воспользоваться в надлежащих целях. Бывало, что наложницы заводили романы даже с евнухами, при всей проблематичности этих романов. Более того, случалось, что евнухи убивали друг друга из-за чувства ревности. На поздних этапах существования Османской империи случались романы между наложницами, заходившими в гарем, музыкантами, воспитателями, живописцами. Чаще всего такие любовные истории происходили между наложницами и учителями-музыкантами. Иногда старшие по званию наложницы, воспитательницы закрывали глаза на романы, иногда нет. Так что вовсе не случайно, что в XIX веке несколько наложниц были выданы замуж за известных музыкантов. Имеются в архивах и записи, касающиеся любовных историй между наложницами и юношами, обращенными в ислам, а вслед за этим определенными во дворец для воспитания и обучения. Случались подобные истории между наложницами и иностранцами, по тем или иным причинам, приглашавшимися для работы во дворец. Так в конце XIX века произошла трагическая история. Один итальянский художник был приглашен для разрисовки части султанского дворца Йылдыз. За художником наблюдали наложницы. Спустя некоторое время между одной наложницей и художником возникла любовная связь. Воспитательница, узнавшая об этом, заявила о греховности связи мусульманки с неверным. После этого несчастная наложница покончила с собой, бросившись в печь. В жизни жизни наложниц происходило немало таких трагических историй, однако случалось, что истории не завершались трагично, и прелюбодействовавших наложниц просто изгоняли из дворца. Изгнанию подвергались и наложницы, совершившие тот или иной серьезный проступок, однако в любом случае наложниц не бросали на произвол судьбы. Так оно произошло, к примеру, в конце XIX века. Как-то три наложницы развлекали султана Абдулхамида II, когда он работал в дворцовой столярной мастерской. Все султаны имели различные хобби. Но в один прекрасный день одна наложница приревновала другую к султану и подожгла мастерскую. Пожар удалось потушить. Все три наложницы отказались признать вину. Однако в конце концов дворцовой страже удалось выявить виновницу пожара. Султан простил ревнивицу, которой все же пришлось покинуть дворец. Тем не менее, девушке выплачивалось жалование из дворцовой казны.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы расскажем об одной из наиболее известных султанских наложниц Хюрем, которая в свое время оказывала сильное влияние на османскую политику. Хюрем вначале стала любимой женщиной султана, а затем матерью его наследника. Можно сказать, что карьера Хюрем была великолепной. В османские времена бытовала практика отправки наследных принцев в провинцию губернаторами с целью получения будущими султанами навыков в управлении государством. При этом с наследными принцами в определенный для них округ отправлялись и их матери. Документы свидетельствуют, что принцы испытывали к своим матерям большое почтение, и то, что матери получали жалование, превышавшее жалование принцев. Сулейман, будущий султан Сулейман Великолепный, в XVI веке в бытность своим наследным принцем был отправлен губернаторствовать в Маницу. В тот период одна из его наложниц, Махидевран, бывшая то ли албанкой, то ли черкешенкой, родила ему сына. После рождения сына Махидевран получила статус главной женщины. В возрасте 26 лет Сулейман взошел на престол. Спустя некоторое время в гарем поступила наложница из Западной Украины, входившая тогда в состав Польши. Звали эту наложницу веселую и красивую девушку Роксоланой. В гареме ей дали имя Хюрем, что в переводе с персидского означает «веселая». В самое короткое время Хюрем привлекла внимание султана. Махидевран, дочь наследного принца Мустафы, стала ревновать Хюрем. О ссоре, произошедшей между Махидевран и Хюрем, пишет венецианский посол. Махидевран оскорбила Хюрем и разодрала ей лицо, волосы и платье. Спустя некоторое время Хюрем пригласили в султанскую опочивальню. Однако Хюрем сказала, что не может в таком виде идти к повелителю. Тем не менее султан вызвал Хюрем и выслушал ее. Затем он позвал Махидевран и спросил ее, правду ли ему рассказала Хюрем. Махидевран сказал, что она главная женщина султана, и что другие наложницы должны подчиняться ей, и что она еще мало побила коварную Хюрем. Султан разгневался на Махидевран и сделал Хюрем своей любимой наложницей. Спустя год после прихода в гарем Хюрем родила сына. Вслед за этим она родила 5 детей, в том числе одну девочку. Так что на Хюрем не распространилось гаремное правило, согласно которому одна наложница могла родить султану лишь одного сына. Султан был очень влюблен в Хюрем, поэтому он отказывался от встреч с другими наложницами. В один прекрасный день один губернатор прислал султану в подарок 2 красивых русских наложниц. После прибытия этих новых наложниц в гарем Хюрем устроила истерику. В результате эти русские наложницы были отданы в другие гаремы. Это еще один из примеров того, как Сулейман великолепно нарушал традиции во имя любви к Хюрем. Когда старшему сыну Мустафе исполнилось 18 лет, его отправили губернатором в Манису. Вместе с ним была отправлена и Махидевран. Что же касается Хюрем, то она нарушила еще одну традицию. Она не отправилась вслед за своими сыновьями в места, куда они были назначены губернаторами, хотя другие наложницы, родившие султану сыновей, по-прежнему отправлялись с ними. Хюрем же просто навещала своих сыновей. После удаления Махидевраны из дворца главной женщиной гарема стала Хюрем. В одном из предыдущих выпусков нашей программы мы уже говорили, что Хюрем стала первой в османской истории наложницей, с которой султан заключил брак. После же смерти султанской матери Хафсы Хюрем полностью взяла в свои руки власть над гаремом. В последующие 25 лет она повелевала султаном, как хотела, став самой сильной личностью во дворце. Хюрем, как и другие наложницы, имевшие от султана сыновей, делала все для того, чтобы именно ее сын, вернее, один из них, стал наследником престола. Ей удалось подорвать доверие султана к наследному принцу Мустафе, которого очень любили в народе и который пользовался большой любовью среди янычар. Хюрем удалось убедить султана в том, что Мустафа собирается свергнуть его. Махидевран постоянно следила за тем, чтобы ее сына не отравили. Она понимала, что вокруг плетутся заговоры, цель которых — устранение Мустафы. Однако ей не удалось предотвратить казни своего сына. После этого она стала жить в Бурсе, пребывая в нищете. От бедности ее избавила лишь кончина Хюрем. Сулейман Великолепный, проводивший большую часть времени в походах, информацию о ситуации во дворце получал исключительно от Хюрем. Сохранились письма, в которых отражается большая любовь и тоска султана по Хюрем. Последняя стала для него главным советником. Еще одной жертвой Хюрем стал первый визирь Садразам Ибрагим Паша, тоже некогда бывший невольником. Это был человек, служивший султану еще с Манисы и женатый на сестре Сулеймана Великолепного. Более того, из-за козни Хюрем был убит еще один верный приближенный султана — Кара Ахмед Паша. Помогали Хюрем в ее интригах дочь Михримах и ее муж, хорват по происхождению, Рустем Паша. Хюрем умерла раньше Сулеймана. Ей не удалось увидеть восшествие на престол своего сына. Хюрем вошла в османскую историю как самая могущественная наложница. На этом, дорогие слушатели, очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Всем доброго, до новых встреч в эфире. Гарем.